нас самая фундаментальная, самая спокойная, их самая конструктивная. Мы ее будем... наконец-то! Вот, о ней говорить следующим пунктом нашей повестки. Это у нас будет финальный пункт нашей повестки. Это самая скромная книга.
А где Бриманджева еще?
Четвертая появится. Я же говорю, здесь не уследишь. Здесь просто не уследишь. И первая книга, это первый том собрания сочинений Вячеслава Иванова. Не успела выйти уже раритет. Книга уже редкая, уже очень ценная. У нас здесь нет людей, которые непосредственно работали над созданием комментариев, над совершенно неподъемной и непонятной и очень детальной текстологией. Но у нас здесь есть специалисты и члены редколлегии Николай Алексеевич и Николай Всеволодович, мы их услышим, и обсудим это действительно сенсационное явление. Подождите. Значит, сначала повестка дня у нас следующая. Первое слово мы предоставляем Вадиму Полонскому, директору ИМЛИ. Хоть одно слово. Если вы устали, это немножко не запланировано. У нас все не запланировано, с Ивановым вообще все всегда не запланировано. Мы 200 раз переписывали афишу, потому что не знали, кто придет, кто не придет. В результате написали, и опять все вышло неверно. Поэтому Вадим Полонский открывает. Дальше Николай Алексеевич, Николай Всеволодович, будем говорить по... Да.
Можно меня первым, вторым после перед Николаем Алексеевичем?
Да.
Мне говорить трудно.
Перед Николаем Алексеевичем?
Перед Николаем Алексеевичем.
Хорошо. Он
первым?
Нет, не надо.
Нет, пожалуйста.
Дорогие коллеги, это действительно значительное очень событие для нашей науки и для нашей культуры. Выход этих трудов. Мне в последнее время приходится часто говорить, констатировать очевидное, в частности то, что переменные этапы в истории нашей гуманитарной науки, а отчасти в истории общества, связаны с выдвижением на первый план той или иной фигуры, представляющей рубеж веков. Было время, когда в качестве такой первенствующей фигуры выступал Брюсов, потом пришло время Блока. И вот уже достаточно давно на нашем Ареопаге господствуют две центральные фигуры эпохи русского модернизма, это Вячеслав Иванов и Андрей Белый. И сопряжение этих имен, оно очевидно, и далеко не случайно мы представляем, мы говорим о книгах Иванова и о книгах об Иванове, в стенах, связанных с Андреем Белым. Выход первых томов собрания сочинений Иванова действительно событие очень большое. Во-первых, потому что выход начала собрания сочинений писателя-классика, научного собрания сочинений, это всегда событие. И во-вторых, потому что Иванов дело особое. Я думаю, здесь будут еще сказаны важные слова и о принципах, об особенностях, о специфике этого издания, этого материала. Я ограничусь некоторыми общими, опять же, констатациями. Что, на мой взгляд, симптоматично, важно. В какой-то момент более или менее последовательно стали раздаваться серьезные рефлексии на тему о перспективах, о судьбах жанра больших академических полных собраний сочинений. Эта тема требует отдельного пространного разговора, вряд ли мы сейчас намерены его проводить. Но тем не менее, этот поворот вопрошаний, в частности, имел результатом последовательную линию, с которой выступает Александр Васильевич Лавров уже несколько лет, предлагая сосредоточить внимание на так называемых малых собраниях сочинений. На собраниях сочинений, отвечающих критериям научности. Извините, пожалуйста. но не претендующих на соответствие тем же узким жанровым кодификационным нормам, которые связаны с традиционными ПАС, так называемыми. И этот подход, он, в общем, успешно реализуется. Примеры его реализации мы с вами знаем. Уж, по крайней мере, сравнение Волошина, думаю, более-менее знакомо каждому здесь, находящемуся в зале. Что же касается этого собрания Ивановского, то я позволю себе о нем говорить отстраненно, не как человек, находящийся внутри коллектива, но как представитель профессионального цеха, для которого это интересно, разумеется. Да? И каким-то образом я слышал, что говорилось вокруг этого собрания, что закладывалось в его основу и прочее. Но в конце концов, когда я получил эти два тома и стал их смотреть, то у меня кристаллизовалось такое очевидное впечатление, которое, может быть, не только у меня возникло, что перед нами успешный синтез двух линий традиционных жанровых требований, предъявляемых к ПАС, и малого собрания сочинений, о котором говорит Александр Васильевич Лавров. Вот успешное соединение этих двух интенций научной эдиции. По текстологии, по источнико-количественной обработке это собрание, как кажется, несколько шире тех рамок, которые кладут себе исследователи, готовящие, собственно, малое собрание сочинений, так называемое. В то же время оно свободнее от некоторых ограничителей традиционного порядка. И эта свобода сказывается в частности, в специфике комментария, который чаще, чем то положено по канону, уходит не в констатацию, а в эвристику, что всегда рискованно, несомненно, что зачастую раздражает ортодоксов академической эдиции, но что более чем уместно в данном случае, имея в виду уровень исследования Иванова, имея в виду еще то большое количество лакун, которые обычно бывают покрыты к началу издания полных академических собраний сочинений. Не весь рукописный фонд еще там описан, ирован, и вот с этим и с иными вещами, которые так или иначе связаны с тем, о чем я сказал, сопряжено и то, что в этих книгах появляется нечто новое, например, список впервые упоминаемых, цитируемых архивных документов, что обычно не предусмотрено все-таки каноническим жанром собрания сочинений. Я не буду говорить о составе книги, думаю, здесь найдутся те, кто об этом скажет в расстрании и квалифицировании. Скажу о том, что комментарии сделаны блистательно. Они, конечно, все-таки не однотипные, они готовились разными людьми, и, наверное, проводилась унификация. Но, слава богу, эта унификация не носила жесткого тиранящего характера. В общем, узнается рука коллеги Кумпан, узнается рука Абатнина, Соболева. Но это всегда уровень высокий, качественный, достойный. У меня не было возможности так вникнуть в текст, чтобы пытаться отловить там каких-то блох, найти ошибки и прочее. Может быть, это и будет кем-то осуществлено. Если не будет, будет странно, потому что научная книга, в которой нет ошибок, которую нечего предъявить, вряд ли она существует. Если существует, она скорее нуждается в памятнике над собой и двумя метрами земли. Да? Вот. Жаль, что наших питерских коллег нет с нами здесь сейчас. Но надеюсь, у нас будет возможность еще в ближайшее время с ними повидаться и поздравить их, приветствовать их, поговорить о перспективах. Отрадно, что этот тип изданий, понятно, он не подразумевает четкой привязки к нумерации томов и к четкой последовательности их выхода, сопряженной с определенной логикой. Но мне кажется, очень удачным ходом начать это собрание с выдающегося, по сути, памятника русского символизма, о котором вершится период его блистательного рассвета, после выхода которого, собственно говоря, и возникают разговоры о кризисе символизма, о неком необходимости выхода на некие новые этапы. Это глубоко закономерно, мне кажется, и логично, и хорошо, что именно так было начато это собрание. Какие надежды хотелось бы выразить и поделиться какими, может быть, опасениями? Ну, общее место, опять же, это утверждение о том, что Иванов фигура в большой степени герметичная, и в нынешнем мире, в мире уже пост-восстания масс, в мире глобализма со всеми его издержками, прежде всего с тотальной варваризацией, все меньше и меньше находится тех, кто может выступить квалифицированным адресатом. Даже не провиденциальным читателем, а элементарным, минимально квалифицированным реципиентом, который в состоянии воспринять даже некие поверхностные, очевидные уровни семантики текста. Это все так, разумеется. Вряд ли ситуация будет меняться к лучшему. Ну, наверное, что мы здесь можем... Какой вывод можем из этого сделать? Наверное, ничего более оптимистичного, чем оставаться последними римлянами, оставаться боэциями, вот, и хранителями этого наследия. Хотя слово «хранитель» здесь, оно слишком пафосное. Наверное, не очень оно мне здесь нравится. Вот что внушает опасения? Есть устоявшийся круг исследователей. В его центре блистательные исследователи. Исследователи Ивановедов. Некоторые из них присутствуют здесь. Мы их всех знаем. Круг этот невелик. Он объемлет единицы людей, в общем, из Москвы, Петербурга, Рима, некоторых еще очень немногочисленных научных центров. Может быть, я не прав. И надеюсь, что я не прав, и меня поправят. Но у меня все-таки ощущение, что он не пополняется. Этот круг остается самим собой, в общем, не меняясь, уже десятилетия. Кто-то появляется новый, молодой, слава богу, но это единица совсем, совсем немного. И я не вижу потенциала смены поколений в Ивановедении. Причем при том, что, понятно, библиография ивановедческих трудов ширится, пытаются им заниматься не только те, о ком я сейчас сказал, но вот не происходит качественный переход на тот уровень, когда человек становится квалифицированным специалистом, способным подходить к линию научной преемственности в освоении наследия автора. Было бы еще не так печально, если бы, эти слова были справедливы только по отношению к Иванову. Но я боюсь, что с той или иной степенью поправками, в общем, то же самое можно сказать и о Белом, и о Блоке, о других центральных фигурах этой эпохи. И, может быть, далеко не только о них. Вот, собственно, здесь у меня многоточие, потому что я не знаю, как вырулить из этой констатации, куда, в какую сторону. Будем надеяться на то, что все-таки прав апостол. Паче надежда бывает надежда. И появление этих новых трудов все-таки знак выхода на некие новые рубежи. И, может быть, маленьким тиражом они издаются, конечно, но даже эти, даже эти единицы могут попасть в руки к тем юным молодым людям, которые через какое-то время все-таки достойно сменят тех, кто вот эту науку, это знание начинал и достойно олицетворяет сегодня. Вот, собственно, пожалуй, все, что я хотел бы сказать. И прошу прощения, что я, в общем, остановился только на томах собрания сочинений. Чрезвычайно значительные издания стоят еще перед нами, но о них, я надеюсь, скажут другие. Спасибо.
Спасибо, грустная нота. Но я бы ее сейчас не поддержала, потому что мы будем себя утешать тем, что работа для вечности – это ничуть не хуже, чем для молодого поколения. А это книги, в общем, для вечности. Я предоставляю слово Николаю Всеволодовичу. И всех предупреждаю, у нас очень большая, очень жесткая повестка. Регламент выступления – 10 минут каждому. Николай Всеволодович, мы вас ждем. А где Николай Всеволодович?
Он пошел.
Вот.
Спасибо большое. Многоуважаемые друзья, дамы и господа, сегодня в истории того узкого круга ивановедов, тающего, о котором говорил Владимир Владимирович, памятная дата. Сегодня день смерти Сергея Сергеевича Аверинцева. Прошу вспомнить молча. Царствие ему небесное. Когда я получил зов выступить сегодня, узнал о презентации, все эти дни уже не короткие во мне, в голове моей, или где еще мысли вертятся, мысли были крайне противоречивые. Это замечательное свершение и в то же время свершение печальное. Действительно, просто я горше думаю о современности и перспективах в этом углу мировой жизни, чем думает Владимир Владимирович. Когда мы начинали более-менее нечто похожее, рисующееся в каком-то далеке издание этого типа с Лавровым, с Гречишкиным, казалось, что вот наступит день, когда издадут Вячеслава Иванова как Достоевского, как Пушкина, и все станет нормально. Оказывается, норма другими средствами создается, и наши труды, кто знает, неплохие, не создали иной эпохи, кроме той, в которой жили мы и в которой мы делали нашу работу. Работа эта выполнена блистательно. Труд Ксаны Кумпан был, как говорят, подвижнический, великолепный. Он был правильный. Была правильно отслежена текстология. Правильно многое поднабросано комментатором из текстов, из вариантов, а комментаторы сами великолепные знатоки, и Соболев, и Абатнин, они, так сказать, не замыкают, кажется, нашего поколения, а поколение самодостаточное. Я еще меньше буду говорить о собрании сочинений, о этих книжках. Книжки будут у вас, несомненно, много раз в руках, потому что без них дальнейшая работа над этим материалом просто невозможна. И я бы сказал, жестко запрещена. Человек, который будет писать о Вячеславе Иванове, не имеет права писать, не прочтя комментариев к этой книге. Потому что вряд ли он поймет все, что нужно понимать и знать из контекста ивановской мысли. Замечательно работали и Абатнин с Соболевым. Я говорю это с полной ответственностью, поскольку месяца четыре я собирал в томе в рукописи материал для рецензии. И, собственно говоря, мои пометы на маргинальные мои и были мои рецензии. Сам факт написать полторы странички, или я не помню, может быть, и полстраницы, был ничтожен по сравнению с тем трудом и удовольствием, и восторгом, с которым я свои каракули ставил на полях рукописи. Большей похвалы, чем заинтересованное рецензирование, я не могу придумать. И я опять-таки должен сказать, что это памятник эпохи. Я не верю, что найдутся еще три человека, которые даром, вот у Оксаны, у Ксении Андреевны, обыкновенная, всем известная зарплата старшего научного сотрудника. А Абатнин и Соболев работали без гонора, так сказать, от души. Я не верю, что найдутся еще два специалиста, что они сделают еще один том. Хотя у нас есть договоренности, мы работаем, я там третий, над томом Иванова неизданных текстов, несобранных текстов и так далее. Может и получится. В 1921 году исполнялось 700 лет со дня смерти Данте. И в Италии затеяли юбилейное национальное издание собрания сочинений Данте Алигьери. Оно не кончено до сих пор. С Иваном будет еще проще. Как раз малые произведения Данте там опубликованы, опубликованы хорошо, по крайней мере, на лет 50-60, которые прошли к тому времени, когда я их взял в руки. А теперь, может быть, и устарели, поскольку вся, так сказать, наш цех взрывно развивается. Вот. И как раз я-то думаю, что это издание ближе к типу академического издания по насыщенности, по исполнению. Оно дальше от Достоевского, Чехова. Оно, несомненно, лучше, чем Горький и так далее. Но вот уже Достоевского все-таки исправленное и дополненное. То есть, на самом деле, виртуально существующее полное собрание сочинений, оно живет и обязано развиваться. Потому что что-то находится, меняется стилистика мысли комментатора и подачи этой мысли. Знаю по себе, все-таки 50 лет как комментирую. Поэтому я поздравляю всех с выходом этой книжки. Простите, что речь моя скорее печальна. Я подчеркиваю, что я торжествую. Это юбилеум увидать и держать дома такую книжку. Книжка именно академическая. Я пробовал читать лежа, не получается. Это не развлекательное чтение. не те 40 раз женаты, в чтении которых моя бабушка упрекала моего папу. Нет, это всерьез. Но, значит, читать за столом. И сама по себе идея малого собрания сочинений. Я с Александром Васильевичем не раз на эту тему сцеплялся в кулуарах. В каких кулуарах? У меня за столом или у него за столом? Это паллиатив. Это выдача чего-то рассчитанного на среднего читателя. Удовлетворение первого спроса. Но это не снимает с культуры, если она все-таки продолжает себя так, как культура, в которой мы начинали. Я имею в виду не племянницу Милюкова, советскую власть, а имею в виду настоящую культуру европейскую. Нет, если ей не быть совершенно маргинализованной, то вот это виртуальное собрание сочинений, оно должно время от времени материализовываться. Иначе будет не выполнено завершение последней, который никогда не бывает последний, мазок, удар, уже, собственно говоря, даже не удар, а то, как Микеланджело полировал поверхность. Спасибо.
Не только память 70 лет смерти Иванова, не только 15 лет со дня смерти Сергея Сергеевича Аверинцева. Сегодня еще день рождения Николая Васильевича Стрелева, с чем мы его поздравляем, потому что это патриарх нашей науки об Иванове. И мы вручаем вам в качестве маленького...
Патриарх без бороды не патриарх.
Ну, все модернизировано, Вячеслав Иванов.
Латинский патриарх.
Да.
Там были из бороды, были.
Спасибо большое. Спасибо, что в этот торжественный для вас день.
Торжественный нашли... что? Говорю-то я, Моника,
в тот день, когда положено отдыхать.
В бочку, как будто.
И праздновать. Вы нашли время прийти к нам, что, надеюсь, тоже не работает.
Спасибо,
праздник.
Я еще не ухожу, я хочу послушать, порадоваться.
Прекрасно, тогда занимайте места, согласно куплю.
Мы приглашаем второго рецензента, не второго, а когда они равны, да, Николая Алексеевича.
Другого.
Да, иного, другого. Да, еще один уважаемый Ивановед. И мы очень рады, что Николай Алексеевич согласился тоже прийти на презентацию и сказать об этой замечательной книге.
Для чего что? Дело такое, которое здесь происходит, это, в общем, дело хорошее, не прийти было бы совершенно такой непристойностью с моей стороны, которую я бы не хотел допустить, разве что только вот состояние голоса еще худшее, нежели у Николая Всеволодовича.
Вот это все Иванов, это все Иванов, это ведь не просто все, это мистически он насылает на всех.
Да что ж такое-то, вот со стороны белого какие эти напастки на Ивановых, нехорошо.
Значит, вот то, что здесь представлено, это... То, что пока еще не стало каким-то достоянием моего, даже самого поверхностного слоя сознания. Кроме собрания сочинений, которое получено некоторое время назад, и которое я успел посмотреть, понимаете, здесь ведь с собранием сочинений понятно становится, когда ты с ним поработаешь. Не когда ты вот его просто пролистал, где-то чего-то заметил, вот здесь опечатка, здесь, может быть, не тот человек упомянут, а когда ты соотносишь текст нужной тебе с тем, что тебе объясняют в комментариях. Пока что я этого не делал, и надеюсь, что в какое-то время придется к этому обращаться, и надеюсь, что это все будет на том уровне, который, ну вот сейчас представляется готовым. То, что сделано комментаторами и Александром Львовичем, и Геннадием Владимировичем, и Ксенией Александровной, и другими, которых они здесь тоже причисляют, Татьяной Мясникевич, Аркадием Блюмбаумом, кажется, кто-то еще есть, я просто не помню, простите, что если я кого-то забыл, значит, все это вызывает самое глубокое сочувствие, и кажется, что ну, на таком уровне, в общем, редко кто работает, если кто-то вообще в нашем литературоведении так гласно работал за последнее время, когда это уже стало возможным доводить до печати. Может быть, существуют какие-то эзотерические труды комментаторского порядка, которых я не знаю. Но то, что есть здесь, это совершенно роскошная работа, то, как откомментирована первая статья, это, в общем, ну, такой целый большой и глубокий пласт. Сначала один пласт, потом второй пласт, потом третий пласт, который снимается один за другим, и ты все время выходишь к чему-то новому, к тому, что тебя вызывает на соразмышление и на сочувствие, я не побоюсь этого слова. Что касается вообще самого издания и того, как оно устроено, тут те четыре тома, которые стоят, я думаю, у большинства из здесь сидящих до полки, они, конечно, никуда не денутся. Они будут там стоять, и мы в них будем заглядывать, будем искать там опоры, будем смотреть, что там сделано, что там не сделано. Но здесь, безусловно, все гораздо более ясно, внятно и отчетливо проговорено, потому что то издание, оно было в лучшем случае домашним изданием. И Дмитрий Вячеславович, и Ольга Александровна, они делали Вячеслава Иванова таким, каким он им представлялся. Они разбивали книги на отдельные части, они в середину комментария включали какой-то отрывок из рукописи, я не знаю, страница 15, наверное, далеко не всегда имеющие отношение к тому, о чем идет речь. И в этом прелесть того первого издания, ну не говоря уж о том, что сколько лет мы на него опирались, и первым делом, когда нужно было что-то посмотреть, мы именно туда обращались, ни к какому другому изданию, ни к двухтомнику большой серии, ни к отдельным каким-то вариантам. Безусловно, оно останется, но то, что начато изданием, презентируемым сегодня, если дойдет хотя бы до тех границ, до которых дошли четыре тома, то это будет очень большое дело. Хотя, ну вот, первые двое выступающих, они стремились говорить о том, что вот, ну да, есть там какие-то недостатки, прежде всего, в устройстве нашего сегодняшнего мира, которые мешают полностью осуществиться. Я думаю, что Иванов к этому руку приложил. Сколько планов, даже на моей памяти, не самого почтенного из ветеранов ивановедения, сколько на моей памяти прошло планов издания и собрания сочинений отдельных томов, ну, не вышло, в общем, практически ничего такого протяженного. Делались первые шаги, так же, как сделан сейчас первый шаг. А когда и как будет сделан второй, я не знаю. Тем более, что это действительно работа Труд этот Ваня был страшно громаден не по плечу одному, а Ксения Андреевна делала это, в общем, практически одна. Насколько я понимаю, ну, Геннадий Владимирович и Александр Львович, они, конечно, что-то добирали, доделывали и по замечаниям Николая Всеволодовича, и по моим скромным каким-то почеркушкам на полях. Но все-таки в основном этим занималась Ксения Андреевна. Тут трудно так впрямую говорить, что этого хватит и на 2 тома, и на 3, и на 5, а на самом деле ведь 20, наверное, должно быть.
12.
Особенно если смотреть на то, если один сборник занимает 2 тома, то, в общем, пожалуй, что в 12 томов никак не уложишься. Значит, вот это время, которое разворачивается, оно, в общем, заставляет и нас посмотреть на то, что происходит, вообще говоря, вокруг. С чего начинал Вадим Владимирович, и Николай Всеволодович об этом говорил. Ну и мне тоже, видимо, не миновать этой темы. Еще студентом я в ученых записках Тартусского университета читал статью Вячеслав Иванов, профессор Бакинского университета, конспектировал ее, и где-то, наверное, этот конспектик лежит. А потом, ну, как-то вот прошло время, я получил возможность такого уже собственного, личного консультирования у Николая Всеволодовича, всегда щедрого, ну и так далее. Я не буду развивать эту тему. В конце концов, ну вот тоже что-то в этом мире сделал, относящиеся к Иванову. А выясняется, что есть люди, которые лет на 15, на 20 моложе меня, и которые делают это на чрезвычайно высоком уровне. Александр Львович Соболев на 20 лет меня моложе. И это меня заставляет, в общем, ну не так печально относиться к тому, что происходит в Ивановедении. В конце концов, текстологов всегда было мало. Людей, которые занимаются Вячеславом Ивановым именно вот с этой точки зрения человека, все о нем знающего и реализующего это полное знание в каких-то печатных формах, тоже мало. Эти минимизированные числа, помноженные одно на другое, не дают никакого, собственно говоря, прибытка, как мы когда-то ожидали, что появятся люди, так и сейчас у нас остается, нам остается ожидать, что появятся какие-то новые люди, которые придут и будут работать на этом поле, тем более, что нам самим уже этого поля совершенно явно не дойти до конца. Но дай бог, чтобы следующие поколения его дойдут. Спасибо.
Дорогие друзья, очень серьезные и с такой ноткой грусти, такой даже тревоги по поводу состояния Ивановедения, безусловно, справедливы, но я хотела бы обратить ваше внимание на очень говорящее оформление этой книги. Если вы помните, все помнят Брюссельское собрание сочинений голубого такого цвета, немножечко другой оттенок, да, и если вы помните «По звездам» 2009 года, то вы помните, конечно, марку издательскую Добрыжинского, которая здесь вот инкорпорирована. Обратите внимание, что на марке Добрыжинского вот этот вот Млечный путь, эти звезды, да, которые должны быть внутри треугольника, на этом издании вышли за границы. Я так думаю, что здесь есть некая надежда на то, что по звездам Иванова пойдут не только те, кто уже идут по ним, но и те, кто все-таки еще встроится в эту небольшую когорту. Поэтому, ну, будем надеяться. Я могу сказать, что буквально на днях я узнала, что в МГУ кореец собирается писать диссертацию о Вячеславе Ивановиче. Вот. Поэтому вот, Моника, пожалуйста.
Нет, это у меня реплика. Я слушаю вас, и я, с одной стороны, тоже старчески сочувствую и соболезную вообще нашей
стареющей филологии. Вот. И даже я тоже хотела сказать, что меня охватывает некий вот такой древний ужас, когда я вижу эти два тома, и я думаю, и я боюсь, что мой вопрос к знающим людям и ивановедам покажется неделикатным. А что планируется вторым томом и когда? То есть вопрос, в общем, очень насущный. Но, тем не менее, мне кажется, на него есть ответ вообще, в принципе. Что планируется выпустить томом 2 и когда планируется? Боюсь, что...
А? Вот по инсайд-информации могу сказать, что реально работа идет, по крайней мере, вот, с того инсайда, в котором я нахожусь, над томом неизвестного номера, но включающим именно несобранный материал прозаический, решили это все те же трое, плюс я. Но работа идет, естественно, медленно, как один из нас, не я, сказал. Но меня не торопит, я и не тороплюсь.
Отлично, прекрасно, прекрасно. То есть делает тот же коллектив, я уверена, что они сделают. Я не сомневаюсь в этом. Не знаю, когда, и сделают...
Ну, это тоже да. Вопрос. Так, мне не смог ответить директор Пушкинского дома.
Вот.
Я жалуюсь, что я жду этого ответа. Я могу сейчас позвонить на Головину, обрадовать. Я знаю.
Но это пока вот...
Ну, Батнин обещал, что будет...
Неспешно.
Сказал, что в ближайшее время.
Успешно. И здесь я, с одной стороны, завидую сотрудникам Пушкинского дома, потому что в Институте мировой литературы, представителей которого здесь много, обычно, когда говорят, называют том, сразу же ставят жесткие сроки, которые уже не позволяют расслабиться, и дальше можно критиковать, что сделано не так хорошо, как Соболевым и Абатниным, но там они точно знают, том еще не начали делать, но они точно уже знают, когда он выйдет. Значит, с одной стороны, древний ужас от того, что, боже мой, вот два этих тома и какая-то вот синяя такая глубина, в которую ты тонешь, и непонятно, выплывет ли это. А с другой стороны, надо радоваться малому. Пусть это не собрание сочинений, пусть это собрание сочинений никогда не дойдет до конца, или никогда не дойдет до конца на нашей жизни, но у нас есть серьезное академическое издание, фундаментальные книги, и это уже очень хорошо. И если бы это было не собрание сочинений, то мы бы его праздновали, отмечали точно так же, но, может быть, не столь задумчиво и не столь грустно, вот, без заглядывания в перспективы. Вот. А да, еще я хотела сказать, что, опять-таки, я разделяю горечь и печаль ивановедов, но, с другой стороны, хотела бы посмотреть на эту же проблему с иной точки зрения. Именно группа людей, вы говорите, что вас мало. Да вас в 10 раз больше, чем блоковедов, хотя блоковедов должно было быть, ну, по всей истории нашей филологии, блоковедов должны были быть тьмы и тьмы и тьмы, а их нет, их реально нет.
Почему не печатают Брюсова?
Вот, нет брюсоведов. И в прошлый раз, когда мы отмечали День смерти Белого, раздался крик отчаяния. Почему вы изучаете Белого, а не Брюсова?
А лермонтоведов много знаете?
Никого нет.
Крылов.
Да какой Крылов, а Герцен. И дальше по списку, начиная с буквы А. Вот. И поэтому, господа, была конференция в Смоленске. Беловеды, мне казалось, что беловедов тьма. Беловеды чувствовали себя маленькой, сиротской совершенно капелькой на фоне этого как бы мощного ивановедческого потока. Сейчас идет какая-то конференция, еще одна, другая, уже 200 тысяч намечено, сборников и так далее. Господа, это счастье, и мне кажется, что и эта книга, и эта книга, и эта книга, и это, и еще те, про которые Светлана будет говорить, я не уследила, как раз говорят, что именно в изучении Иванова одна из самых благополучных и интересных несмотря на противоречия, скандалы, живых ситуаций вот в современном мире. Спасибо.
Да, я хотела сказать, что на самом деле вот к этой дате, к 70-летию, вот как-то все ивановеды активизировались. В прошлом году, в 2018 году, вышло 5 книг. Но вот это, конечно, фундаментальное, это, понятно, первое. Вторая книга, о которой я сейчас чуть позже скажу, это «Наши материалы исследования». Третья книга, это вышла в Риме, это вот Андрей Борисович может нам представить, и наши итальянские коллеги, великолепная, но это по типу избранная сделана, великолепная просто книга на итальянском языке, тут замечательный, тут современный перевод предпринят, 28 стихотворений, начиная от самого раннего и включая до римского дневника. То есть тут и римская тематика, вот, и религиозная тематика, и, конечно, теория символа у Иванова. И там даже есть, по-моему, последний, это вообще не опубликованный материал, я правильно поняла?
Я только добавлю, что один из переводчиков сидит с нами.
Да, вот, Джузеппина сидит с нами, да. Очень интересная книжка. Это, значит, три. Четвертая, семь сонетов Микеланджело, да, в переводе Вячеслава Иванова. Ну, а пятая книга, мы ее здесь не представляем никаким образом, но упомянуть мы ее не можем, потому что она тоже вышла в 2018 году, и тоже, ну, наверное, это спутник все-таки собрания сочинений, да, это книга Лапа Данилевского, переводы Алкея Сафо.
Вот он,
да, из Завьялова, да. Вот эта книга, она тоже концом 18 года датируется, и там огромные статьи, очень много даже, я бы сказала, статей, как бы и в начале книги и так далее. То есть получается, что только книги, 5 книг, это, по-моему, хороший вообще результат. Я думаю, что Вячеслав Иванов чувствует себя удовлетворенным.
А можно еще одну реплику? Я забыла сказать, это очень важный момент. Мне кажется, я за справедливость, и мне кажется, что мы так все время говорим беловеды, ивановеды, и вы здесь сами себя уже выделяете в некую особую общность, эзотерическую вполне, что с одной стороны, как бы правильно, да, и автор такой, и у вас коллектив, как бы раздираемый противоречиями и конфликтами, но тем не менее слаженный. Вот. Но тем не менее, все-таки Иванов – это наше общее достояние. И я бы не сказала, что это подарок ивановедам. Ну, я не говорю, что в квартире Белого, но и вообще мне бы хотелось рассматривать Иванова как автора для всех интересующихся русской литературой.
Нет, я имела в виду, что активизировались ивановеды, да, но для всех.
Конечно.
Это родное и вселенское.
Абсолютно вселенское.
Вот. Так, уважаемые коллеги, ну теперь мы переходим ко второму пункту нашей программы, и книга «Исследования и материалы». Да, вот здесь стоит третий выпуск. Вообще с выпусками подобных книг настоящая чехарда творится. Если мы хорошо вспомним, то первый том, зелененький, «Материалы исследования», выходил в МЛИ в 96-м году. Он у нас идет вне конкурса, он был первый, он был такой еще не на очень хорошей бумаге, но он был замечательный, потому что, ну, просто потрясающий. У меня эта книжка просто на листочке вся разлетелась. Вот. Вторая книга была тоже очень хорошая, подготовленная на Бетишвили и Казаряном. Это архивные материалы исследования, это 99-й год. Да, потом в 2010 году в Петербурге вышел вот «Материалы исследований», зеленая книга такая огромная, толстая, да. Она у нас тоже была без номера, но мы как бы считаем, что она первая, потому что она называется также «Материалы исследования». В 2016 году вышло опять «Материалы исследования» и уже в таком вот оформлении. И как бы было принято решение, что раз вот так регулярно выходят материалы исследования, все-таки сделать серийным изданием и сохранить на одно и то же оформление, хотя В общем-то, тут были всякие разные вопросы, потому что, ну, потому что не все было просто с художником и так далее. Это вот оформлял художник Вячеслав Бегиджанов, да? Бегиджанов, который живет где-то у нас.
Это армянин, который родился в Тбилиси, жил 20 лет в Ленинграде, а теперь живет уже 10 лет во Франции, в замке, и страдает, потому что в замке жить очень сложно.
Да. Так вот, когда мы все-таки решили, я списалась с художником и предложила ему поменять фон. Мне сказали, ну почему две книги будут совершенно одинаковые? Ну как-то нехорошо, давайте, вот не черный, там, я не знаю, но темно-синий, там какой-нибудь еще. Он категорически запретил вообще что-либо менять. Более того, у нас были большие проблемы, когда мы вот этот вот, вот эта пирамидка, вписанная в окружность, он настаивал на том, чтобы это была не просто геометрическая фигура, которую можно вставить, а чтобы это было как бы дрожащей рукой проведено. И мы этой дрожащей рукой проводили, это было мучительно и так далее. Так вот он настаивает на том, что это не просто эстетическое решение, а что это ивановский мир. Вот, и, естественно, он поставил проблему, раз это ивановский мир, то мы здесь видим колонна, понятно, да, античность, понятно. Но черный фон, предположим, это ночь, там бездна, я не знаю, что угодно. Меня смущает в этом варианте вот этот красный язычок пламени или чего-то такого, которая эту ночь подогревает. То есть, ну, некая философия здесь заложена, и, очевидно, каждый читающий будет прочитывать, да, и решать эту как бы загадку сам, если будет. Теперь о создании этой книги. В 2016 году в Москве прошла большая конференция, очень большая конференция, очень интересная конференция, которая один из организаторов, ну, два организатора, вот Олег Марченко, консерватория и центр Ивановский в Риме, да, тоже организатор выступал. Да, называлась эта конференция у нас «Музыка, философия, культура, родное и вселенское». И самое интересное, что после этой конференции в Москве через очень небольшое время была еще одна конференция в Риме с другим названием. Где вот эта книжка, вот эта вот, да? В 16-м году вышли материалы по римской конференции, и в 17-м году мы стали собирать эту книгу как бы по материалам конференции, да, то есть вот это тоже очень интересная книга, вот. И поэтому здесь, ну как бы не все попали, не все готовы были дать материалы, те, кто выступал на конференции, на вот это связано с музыкой. Но тем не менее, такие работы были. И поэтому это потребовало как бы решения проблемы, как организовать материал, потому что еще, ну, как бы, присоединились разные материалы, не имеющие отношения к музыке. Поэтому структура этой книги, ну, так, достаточно условна все-таки, потому что у Иванова вообще разделить что-либо, там, философию от поэзии, да, философию от эстетики музыкальной, вообще очень сложно, но, тем не менее, при желании возможно. Поэтому очень условно эта книга делится на несколько разделов. Первое – поэзия и философская мысль. Ну, такое обтекаемое название, как бы не строго философия, а философская мысль. А второй раздел – это музыкально-театральная эстетика, как раз это материалы конференции. Третий раздел – это поэтика и стиховедение. Я не буду называть авторов, книги у многих на руках, но многие авторы здесь, и сейчас, может быть, что-то скажут. Раздел «Биографика», вот то, чего не было совсем, да, на конференции, это полностью встроился блок, причем блок очень большой и очень интересный. Я проговорю, потому что здесь вот у нас есть Лена Глухова из этого блока, ну и я часть. Вот. Здесь, если вы помните, давняя статья, не помню какого года, Вахтеля, очень давняя студент,
96-го года.
Студент Берлинского университета. Да.
Женева.
Да. И вот эта статья, это продолжение, то есть это вторая часть этой статьи, потому что Майкл Вахтель нашел документы, те, которые он тогда не находил, и эти документы здесь не очень, к сожалению, в хорошем качестве воспроизведены. В частности, тут есть заявление Иванова, отзыв Момзена, да, на его диссертацию. И вообще вся эта история как бы по-новому освещена, что очень интересно. Есть огромная статья и очень интересная тоже статья Александра Соболева «Зубовская пустынь. История предпоследней московской квартиры Вячеслава Иванова», где Александр Соболь собрал такой материал, дотошный, абсолютно, все запротоколировано, как искалась квартира, какие варианты были, какие составлялись там договор с хозяином квартиры, что перевозили, в каком количестве и так далее, и так далее. Ну и попутно это все, конечно, на письмах, на документах интересно, очень. Интереснейшая тоже работа Елены Глуховой, Вячеслав Иванов в проектах Наркомпроса, клуб «Красный петух», с которым мы уже, с этим петухом, мы уже его, как только не называли этого петуха, и жареный он был, и общипанный, и какой угодно, потому что работа шла как бы сложно, материал сложный. И здесь же, ну, Лен, может, скажешь сама?
Подождите, давайте сначала выдадим.
Хорошо, немного. Ладно. Да, вот, есть там моя статья о достаточно известной эпиграмме Иванова на Чуковского, «Чуковский Аристарх Прилежный», который в Чуковкале был написан, да, Ивановым в 19-м году. И совершенно неизвестно было, да, что послужило вообще источником этой эпиграммы. Вот здесь вот я пытаюсь это реконструировать. И последний раздел, хотя он и называется там разное, да, здесь на самом деле очень интересная работа Батнина, которая называется «Запись Иванова о системе Гусарля». Это очень интересная, очень продуктивная, вообще перспективная тема. И по-хорошему эту статью о Батнина надо было бы поместить, конечно, в первый раздел, потому что речь идет, конечно, об архивном материале, ну, таком, недатированном и так далее, но связанном с Гусарлем. Вот. Но Геннадий Владимирович настаивал на том, что уровень его статьи – это заметка, что это только самые первые подходы, и поэтому он никак не захотел перейти в философскую мысль. Есть небольшая публикация Лапа Данилевского, переводы Шандора Петюфи и Андрея Борисовича Шишкина о новонайденном портрете Маргариты Собашниковой, о котором он вам расскажет. Я не назвала фамилии присутствующих здесь из других разделов, но вот у нас в первом разделе Валерий Петров есть, где-то Лена была.
Лена Тахагуди, да, была
здесь.
Да, есть у нас Лена Тахагуди, ну как бы пришли, поддержали. Из второго раздела, я не знаю, кто-нибудь есть у нас?
Есть ли нет?
Нет, из второго нет.
Есть.
Обещала Ваганову подойти.
Грек есть?
Нет, это третий, да. И с третьим есть Антонина Григорьевна, я видела, да. И есть Леонид Геннадьевич, есть Юрий Борисович. Ну, как бы есть у нас, присутствуют люди, которые сами могут два слова буквально сказать вот о своем открытии. Я предлагаю в таком формате. Как вы, не против? Два слова? Или не хотите?
Нет, хотят, конечно.
Но ну, стесняются. Кокетничает.
Ну, во-первых, пусть мне выразят благодарность тем, кто издавал книгу.
Но нет, вот же благодарности, на это можно не тратить время.
Я шучу.
Да. Вот, я хочу сказать, что если кто-то хочет вот сказать, Лена, ты будешь показывать свою презентацию?
Нет.
Подожди, хорошо. Но я не буду всех тянуть. Я хочу сказать, что уровень, вот вообще вот такой жанр материала исследования, да, это всегда некий уровень состояния науки, да, ну как бы на определенный момент. Здесь можно много о чем говорить, вот, но очень много интересных открытий, но я бы так сказала, они носят скорее такой спецификаторский частный характер. Вот, как мне кажется, если сравнивать с ранними материалами исследований, с предыдущими, или тем более с теми сборниками конференций, да, когда начиналось только ивановедение. Первая конференция у нас международная, какой, 81-й, что ли, год была?
По-моему, чуть-чуть раньше, это Америка, это Йейл, да.
Университет.
Нет. Очень представительный и очень сильный сборник со статьями Томаса Рейнслова, Джексона.
Да, там, конечно, статьи просто потрясающие.
Там были слова, которые не устарели, которые не перекрываются.
Да, и что касается новых людей, вот по поводу, говорили, что здесь не, у нас нет ивановедения, я как бы отвечаю на эту реплику. Вот в этой книге как раз есть люди, которые вообще впервые вошли в ивановедение. Может быть, они вошли и вышли, я не знаю, может быть, это такое разовое вхождение. Но тут есть профессиональные музыковеды. И здесь есть у нас статьи вот во втором блоке, да, и там, в которых речь идет о рецепции как бы идей музыкальных Иванова, его текстов и переложении его на музыку, там вплоть до того, что они дали с нотами, то есть это вообще вот можно при желании сыграть, спеть там и так далее, если будет такая возможность. Так, ну как мы дальше будем? Если...
Андрей Борисович, пусть о портрете расскажет. Андрей Борисович расскажет о портрете, это несомненно.
А вот как читатель, Антонина Григорьевна, да.
Не в смысле презентации, я не уверена была, что я приду, и так получилось, что я вообще раньше взяла эту книжку, некоторые что-то перестала, и некоторые статьи прочитала. Мне кажется, самый удачный и такой значительный из того, что я читала, это раздел по биографии. Он очень основательно подготовлен разными авторами и чрезвычайно много материала, который что-то дополняет в поэзии, то есть, простите, поэтической биографии Вячеслава Иванова, что-то говорит о его личности, что-то говорит вообще об эпохе, о культуре, о типе человека этого времени. С большим, я лингвист, но я с большим интересом все это прочитала, то есть почти все. Конечно, вот в Светлана Владимировна участие музыковедов. Мне кажется, что ценным является не то, что можно сыграть там что-то по материалам статьи, а вообще взгляд. Например, на диалог между текстами, так сказать, разных видов искусств. И такое включение музыковеда, к сожалению, не все есть. Там некоторые доклады я слушала, прекрасные, они не вошли в этот сборник, но все-таки они позволяют как-то дистанцироваться немножко и литературоведом и филологом. А как этот же материал, как этот текст может быть описан с другой точки зрения? И выйти из какой-то герметичности, такой замкнутости специалистов или филологов. Ну, также известно, что вообще основную часть ивановедов составляют историки литературы, литературоведы, комментаторы. Мне кажется, что в этом отношении еще много сделано. Лингвистами очень мало, увы. Хотя язык был для Вячеслава Ивановна, вы знаете, он очень много сделал в области поэтического языка, расширения его смыслов, расширение временной перспективы русского поэтического языка и так далее. Вот по разделу поэтики я как читатель тоже могу сказать, что как читатель и отчасти лингвист, что, по-видимому, эпоха или период, когда интерпретация текстов Вячеслава Иванова, ну, там литературоведа X, Y, остается важным таким и жанром, и методом, но вообще он может быть, этот жанр поставлен через вопрос. Одно дело, значит, вот, люди, которые усвоили культуру Серебряного века вполне и разобрались до тонкости. Другое дело, новый человек, который приходит. Вот как это будет получаться? Но я не говорю даже о конкретных авторах этого сборника. Я говорю о мыслях, которые возникают у меня, наверное, как и у любого читателя. Вот я представила, как будут восприниматься некоторые статьи такого рода к интерпретации лингвистами. Московской школы. Ну, вот очень критически. Ну, в общем, спасибо всем за это издание. Спасибо. И за труды.
Спасибо, Антонина Григорьевна. Да.
Маленькая реплика. Действительно, на конференции 2016 года очень активно выступали музыковеды, как работники Московской консерватории, так и приезжие музыковеды. И сейчас готовится очень долго, но он готовится, и он непременно выйдет. Это будет не Ивановичский том, это будет том, в котором будут присутствовать избранные доклады нескольких конференций «Музыка, философия и культура», и вот ряд докладов музыковедов, посвященных Вячеславу Иванову, вот будет в этом консерваторском томе. Так что мы тоже его ожидаем. Вот такая информация. Спасибо.
Еще кто-то хочет сказать? Я тоже хотела сказать небольшую реплику, но я несколько монотематично сегодня и выступаю в роли вот отсутствующей здесь исследовательницы Брюсова, которая призывала всех заниматься не Андреем Белым, а Брюсовым. Но я примерно вот про то же самое хотела сказать, что мне, например, очень приятно, и так ревностно приятно, я думаю, что это симптоматично, что половина авторов этого сборника одновременно оказываются и авторами наших беловских конференций и беловских сборников, и они все присутствуют здесь, это и господин Петров, и госпожа Тахагоди, и дальше и Каенидика еще пока нет, но уже, мне кажется, близок, по крайней мере, по конференции, ну, не будем мелочиться, будем надеяться, вот и Елена Глухова, и Соболев, и Абатнин, и так далее, и Шишкин даже до какой-то степени. Вот. И я просто хотела бы сказать, что это сотрудничество и такое некое перетекание имеет смысл посчитать его не случайным и симптоматичным, и его развивать. И это очень приятно. Лена.
Ну, раз пошла информация, то я скажу одно уточнение. И то, что Светлана Владимировна стесняется сказать, запомню. Во-первых, почему-то забыли, что был еще один организатор конференции 2016 года, и те доклады, которые вошли в эту книжку,
да,
получали удовольствие.
Да.
И Светлана Владимировна стесняется сказать, что мы тоже вспоминать будем Вячеслава Иванова не через много дней, а всего лишь через 19 марта у нас будет доклад о Лосеве Вячеславе Иванове Светланы Владимировны Федотовой. Так что желающих побывать на этом докладе, немножко просим к соседству на Арбат. А вот и все, что я, собственно, хотела сказать. Так что Иванов продолжает свое путешествие по Арбату и по Москве. Свой юбилейный год тоже.
Как профессиональный рекламщик.
Да, друзья, ну, русское зарубежье еще принимало участие.
Да, 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 да.
Возможно, все прозвучать.
Дорогие друзья, эта книга никогда бы не вышла, конечно, если бы не два человека. Но, разумеется, гений огня, воспаляющий любые ивановские начинания, это наш дорогой Андрей Борисович, который, собственно говоря, выступил здесь импресарио. Светлана Владимировна, предложив именно ее, Светлана Владимировна, в качестве редактора, собирателя редактора этой книги, эта идея была поддержана, и надо сказать, что Светлана Мир, по-моему, блистательно справилась с этой работой, поскольку том получился по-настоящему хорошим. Благодаря большой степени присутствующим здесь авторам, но и в немалой степени благодаря тому колоссальному труду редакторскому, который Светлана Владимировна в это вложила. Не могу не сказать об одном обстоятельстве. Иванов – автор обязывающий, обязывающий к уровню даже пальпируемой эстетики, так скажем. Характерно, что собрание сочинений выходит в таком замечательной полиграфии. Это культура книги, отсылающая к реалиям там, более чем вековой давности, к реалиям той эпохи. Культура книги, взыскующая эрудиции, прочее, хотя бы для того, чтобы прочитать некоторые семиотики, которые туда заложены. С другой стороны, у этого есть обратная сторона. Книги действительно шикарно изданы. Но и, насколько я понимаю, это одна из причин, почему эти книги изданы таким небольшим тиражом. Насколько я понимаю, ожидать изменения этой ситуации трудно. К сожалению, если книга издается так хорошо, она оказывается очень дорогой и зачастую труднодоступной. В общем, это зло сегодняшнего дня. Ножницы, с которыми приходится иметь дело. Это одна из причин, почему книга, которая вышла в Эмили, не столь парадная и хороша с точки зрения полиграфии, как могла бы быть. Вопрос стоял так. Или мы делаем совсем небольшой тираж, без возможности практически реализации, но делаем его полиграфически шикарно, или все-таки мы эти средства выпускаем возможность на дополнительных нескольких сот экземпляров, которые реально могут расходиться. Тогда решение было принято в пользу второго сценария. Я не уверен, что это правильно, в случае с Иваном. Но логика здесь была такая. Впрочем, если мы подумаем, если нам у нас станет вопрос допечатки тиража, может быть, мы сделаем более дорогой вариант.
Не надо.
Я думаю, что мало кто обрадуется более дорогому варианту.
Я еще хотела поделиться опытом, я отчасти не своим, но отчасти опытом Валеры Петрова, потому что вот эта книга сразу же возникла ажиотажная, как бы вот спрос и паника, и 300 экземпляров, нет авторских экземпляров даже у авторов, или там очень мало. И, в общем, полная катастрофа, и как же мы останемся без этой книги, это, конечно, даже непонятно, это реальность или это пиар-ход. Но, тем не менее, один мой хороший знакомый купил эту книгу в магазине «Фаланстер» в городе Москва, а я по совету одного моего другого хорошего знакомого заполнила бланк заявки в Пушкинский дом и получила из издательства эту книгу буквально через 5 дней по почте наложенным платежом.
Вот. А я заказал 2 и ничего не пришло.
А зачем? Нет, надо одну.
Меня попросили. Нет, я купил в «Фаланстере», но заказал в издательстве. И ни ответа не принял.
Я думаю, что ты не туда...
Два месяца прошло.
Подожди, ты не туда...
Переспрошу.
Нет, а теперь уже зачем? Мне не нужно.
Нет,
я купил здесь, в Москве.
Вы заплатили?
Нет, слава богу.
Вот, нет, ты не туда, значит, отправлял.
Нет, там анкету нужно заполнить, я все.
Мне написали тут же. Нет, наложенным платежом, деньги отправлять не надо. Платишь на почте. Я могу дать имейл главного редактора, который вышел со мной на связь и уже как бы пытался удовлетворить все самые разные требования. Если кому надо, пожалуйста, обращайтесь.
Елене Гончаровой.
Фаланстер, да? Сейчас эти книги доступны. 2538.
А там 2000.
А там
2000.
Плюс 500 за пересылку.
На 8 рублей дешевле.
И нет, и в почтовое отделение рядом с домом.
Ну да.
Следующий пункт нашей программы.
Так, но у нас время вообще очень поджимает. Да. У нас, Андрей Борисович, вы будете со своими с портретами, да? Вот книга, покажите. В этой книге есть портрет. Вот сейчас Андрей Борисович расскажет.
В этой книге 2 портрета. Вообще, надо сказать, что вот только недавно я понял, что, пожалуй, ни один из персонажей Серебряного века
ни Сологуб, ни Брюсов, даже ни Блок не имели столько прижизненных портретов от больших художников современности. А Вячеслав Иванов, каждое десятилетие его жизни, так сказать, начиная с его как бы рождения на башне 1905 года, каждое десятилетие обозначено двумя, тремя, четырьмя портретами больших современников. Ну, самый известный, конечно, это вот портрет Сомова 1907 года, потом замечательный портрет, которому очень долго готовилась Голубкина, скульптурный портрет, чтобы сделать портрет, она дважды сделала маску с живого Вячеслава Ивановича. Вот. А затем вот сейчас как бы я комментирую, начинаю комментировать вот этот вот портрет, который впервые в цвете дан в этой книге. Он будет также затем и на экране. Затем Вячеслав знакомится в имении на Оке, где живет недалеко от Бориса Пастернака, знакомится с Николаем Павловичем Ульяновым и его женой, которую вот зовут Анна Глаголева. Это 14-й год еще. И вот с тех пор начинает работать над поиском лица Вячеслава, как оказывается, как Николай Павлович Ульянов, так и его жена. И идет издание, завершается издание Венгерова «История русской литературы». Уже в 15-м году ясно, что Венгеров решил заказать специальный портрет Вячеслава для истории своей, для истории русской литературы. То есть как бы это такой должен быть портрет канонический. Ульянов набрасывает один, другой, третий портрет, и они его не удовлетворяют. И оказывается, вот сейчас оказалось, что к этим поискам подключается и его жена Голубкина. Если о судьбе... Да, простите, пожалуйста. Да, Глаголева. Если о Ульянове после революции почти вся его биография печальная, ибо он стал потом таким советским соцреалистом, почти все известно, Глаголева много работала, но почти вся ее работа после революции оказалась забытой, неизвестной. И вот чудом в черно-белом варианте этот портрет каким-то образом оказался репродуцированным в брюссельском издании. А оригинал оказался в музее Пушкинского дома в цвете, приписанной не Глаголевой, а Ульянову. Ну вот мы смогли его найти. Это, видимо, судя по, так сказать, вот контексту, видимо, это уже печальные Иванов годы, 19-й или 20-й, Москва, голод и безвыходность после переворота. А другой портрет, который здесь у нас репродуцируется, вот он перед вами, это особливая история. Это другой художник, чья судьба более счастлива, это Собашникова. Маргарита Собашникова, о которой известно, что она автор 272 картин, в том числе, простите, портретов. Известны ее портреты Ремезова, известен широко ее портрет жены Вячеслава Иванова, Зиновьева Аннибал, а еще она делала портреты Берзяева, Муратова, Ленина и еще большую группу людей. Так вот, первый проект она задумала делать серию портретов, об этом рассказывает в письме к Волошину. Так, пойти сюда. Вот. Пишет она: «Хорошо бы тебе издать книжечку «Семь портретов Иванов, Кузьмин, Городецкий, Брюсов, Бальмонт, Ремезов, может быть, Блок или Белый». Книга должна быть такой диалог. Слово и изображения. Некоторые портреты уже классические, это будет Сомов, а некоторые будет ее. Вот. Но этот проект не получил никакого последствия. А год 19-й, вот такое есть свидетельство о том, что думают издать альбом люди, которые должны были молчать. Издатель собирался издать свой альбом после падения большевиков, ожидаемого им в близком будущем. Иванов тоже относился к этой категории. И вот дальше обширная цитата перед вами. Когда-то Вячеслава Собашникова боготворила, или даже больше, чем боготворила, а теперь, да, он все тот же, блестящий, но я вижу, что там все угасло, это уже далеко не тот. Иванов, не буду, перед нами цитата. И она начинает работу. Вспоминаю, что для нее, может быть, это вообще такой злой жрец. Кстати, на портрете Ульянова 20-го года два оригинала последних в Русском музее и в Третьяковке. Иванов скорее такой изображен как кобальт или как злой жрец. Очень провокативно. Вот она начинает работать дальше и видит то, что она видит, это маска, но у него есть ангел. Я пересказываю эту цитату. Я должна быть правдивой. У него такой ангел. И вот всякая черта лица, все лицо в целом являет тебе закономерности этой индивидуальности. Начинает действовать объективная любовь к этому человеку, утверждение его существа в становлении. Если это ангел во мне, который таким видит другого, или это ангел другого, который хочет таким открыться, не знаю. И вот я создала этот портрет в красном карандаше, но потом большевики пришли, арестовали типографию, обыск и все уничтожили, считает Собашникова. Но вот видите, не только рукописи не горят, каким-то чудом в архиве бывшей Ленинки сохранился один из оттисков, вот, которые мы смогли с большим трудом
репродуцировать. Клише портрет, поэтому такое плохое качество, оно как бы все возможно.
Да, интересно, что та же Собашникова задумывала еще один портрет Вячеслава, тоже раньше отдельный. Он должен был быть в стиле фресок Монтеньи. Он должен был быть Дионисом, мерцающим среди лоз. Вот, но этот портрет не был осуществлен. А вот этот вот такой странный, мистический, скажем, да? Вот один вариант, вот другой вариант. Это как бы до реставрации, после реставрации. Это вот удалось сканировать после некоторой обработки вот таким образом в книге репродуцировать. Вот. Ну, собственно, наверное.
Так это карандашный все-таки оригинал?
Небольшой. Это на пластинке, на железной. Это клише портрета.
Карандаш утерян.
Она сказала, утерян. Красный карандаш утерян.
Красный карандаш утерян.
А вот эти вот пятна.
Это или пятна.
Это все-таки дефекты? Потому что они кажутся на самом деле.
А на самом деле кажется, что там они должны быть. Да. Звезды, да.
Леонид, помните, пожалуйста, снова включить. Там что-то такое у меня.
F5.
Нет.
Вот так. И
можно лезть. Окей, спасибо.
Так просто не надо сделать.
Нет. Все не нужно. Окей, все хорошо.
Какой же слайд?
Последний. Да, вот значит. Да-да. Это, да? Да. Вот, значит, портрет, который в книге, да. И вот я хотел показать. Опа, да, вот. Это Ульянов и Голубкина. Работы Голубкиной. Это будет в статье замечательной коллеги из Третьяковки под Обедовой в очередном выпуске Русско-Итальянского архива будет большая статья о Ульянове и Италии. Вот. Она была хромая, очень независимая дама. И вот, наконец, Глаголева, да. И вот, наконец, просто чтобы сравнить, это вот тот самый Вячеслав.
Ехидный.
Карикатурный.
Ехидный,
кобальт или злой жрец. Но тут он после долгих раздумий соединяет, наконец, посмертную маску торжественную и вот такого земного двусмысленного персонажа. А маска – это посмертная маска Пушкина, которая в русской культуре является носителем сакральности. Сакральности, символ сакральности и бессмертия. Причем, как видите, маска улыбается. И вот как бы весь смысл этого портрета в диалоге. Маски, которая улыбается, посмертная маска, и такого вот провокативного, бессмысленного, но рождающего, провокацию рождающего творчества поэта. В варианте Третьяковки фон голубой. Он еще никогда не репродуцировался, но Бог даст, мы его тоже получим. Ну давайте я тогда скажу сразу, и чтобы времени не добавило об этой книге, да?
Микеланджело будет у нас фильм?
Да.
Нет,
фильм,
нет.
Фильм Микеланджело у нас не получился, он почему-то не... То есть он получился, но он на этой технике не работает. Я бы предложил бы иное. В Петербурге в конце февраля петербургский композитор Воробьев представит, это будет премьера, он написал музыку на переводы, этих сонетов Микеланджело. То есть у этой книги, которую многие присутствующие уже видели, у нее как бы три автора. Микеланджело, очень свободный перевод и очень свободное толкование Иванова, и художник второго года, которому 87 лет, который сделал для семи сонетов 62 иллюстрации. Вот. И теперь появится еще одна интерпретация, музыкальная, потому что вот композитор написал к этому тексту музыку, и, может быть, Моника, за этим роялем можно будет исполнить.
Я не смогу.
Да, ну, приедут петербуржцы, двое или трое, и можно будет здесь и показать видео, которое есть, и исполнить сонет. Это будет такое чествование как Микеланджело, так и
Серебряного века. Это вариант рассматривается.
Да, хорошо, будем смотреться. Ну и, наконец, об этой книге. Значит, здесь 28 стихотворных текстов. Здесь перевод повести о Святомире Вячеслава Иванова, который сделал богослов и переводчик с русского на итальянский, отец Стефан Каприо, который часто приезжает и в Москву, и в Питер на наши конференции. Вот это перевод, который должен был сделать Иоанн Священник, потому что здесь всегда идет за внешним постом некоторые такие религиозные коннотации. И я перевод редактировал, и только редактируя перевод, я понимал глубину текста Святомира, который, вот, пожалуй, так трудно видим. Ну и предисловие здесь, тоже мы говорим о ивановедах, принадлежит бывшему ивановеду, отцу Марку Рупнику. Он написал свою докторскую работу о Иванове уже 30 лет назад. С тех пор он ушел из науки и стал очень известным художником. Художником он делает мозаики во всем мире, в Китае, в Панаме. Поэтому трудно очень было от него получить вступление. Вступление превосходное. В чем-то это вот такой оригинальный, чисто итальянский взгляд на Иванова. И так что это как бы вот отражение, отпечаток, как можно на итальянском языке воспринять русского поэта. Наверное, хватит.
Можно вопрос, Андрей Иванович? Да. Каким тиражом такого рода книги выходит в Италии? Вот у этой книги какой тираж?
Скажу честно, не знаю. Кажется, 1000. Но книги параллельные о Соловьеве, в этом же самом издательстве выходит тиражом 1001 раз, второй тираж и третий. Вот. Причем это издательство, которое называется немножко странно для нас, Липа, отец Рупник, он словак. Они же выходят в вариантах на языках сербском, хорватском, словацком, так что они имеют какую-то свою аудиторию. Вот. Он ученик Томаса Шпиклика.
А какого типа перевод Светомира? Это подстрочник или это какой-то свободный, реквизованный что-то?
Это художественный перевод, очень точно. Я проверял. Я проверял какие-то редкие моменты, вступал в дискуссию.
Третья книга там
переведена. Там, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет, потому что ну, есть регистр такой вот философско-религиозный. Он внутри конца века 20-го вполне встраивается. Но я бы сказал, что, да, что мы не сделали с коллегой Топорковым, мы забыли перевести с немецкого на русский варианты Светомира по-немецки.
Ой. Да. Господа, еще есть вопросы и реплики по всем трем изданиям, по всем трем.
Даже четырем получилось.
По всем трем, по всем, по всем проблемам ивановедения. Если есть какие-то вопросы и реплики у авторов, интересующихся и придирающихся, и вот мы уже давно сидим, все устали, но тем не менее, если есть какие-то слова, сейчас самое время их произнести, пожалуйста.
Хорошо, что не звучат тревожные печальные ноты.
Хорошо. Будет еще найден с голубым фоном.
Пожалуйста.
Я пару слов скажу.
Вы представьтесь.
Иван Иванюкин.
Хорошо.
Философский хорошо. Я бы хотел как-то еще раз обратить внимание на такой вот символический день сегодня, чтобы все совпало. Вот. И юбилей Всеволода Ивановича, и Николая Всеволодовича, день рождения, и день смерти Сергея Сергеевича Аверинцева. И это же не просто пересечение вот, в одной дате филологов, а это же еще пересечение биографий, которые, в общем-то, наверное, для специалистов, занимающихся филологией, оно очевидно. Я вот один факт только приведу. Николай Всеволодович, как исследователь архива Вячеслава Иванова, был в Баку в советские времена и привез оттуда целый чемодан книг, которые он не знал, оказались из архива Вячеслава Ивановича. Вот. И книги потом, естественно, по сообществу филологическому распространились. Например, Пиндар, который ранее принадлежал Вячеславу Иванову, был у Сергея Сергеевича Аверинцева в библиотеке. Вот, так что вот биографии они.
Все из-за того, что нет музея Вячеслава Иванова, иначе все бы собрали.
Как нет, а Рим?
Ну, они далеко, и они очень в этом плане не агрессивны. Спасибо. Вот. Господа, спасибо большое. Я хотела еще тоже в заключение, самое последнее, выступая опять-таки в том регистре, который почему-то сегодня вот случился, вот в регистре брюсоведения. Вот. Я хотела еще все-таки отметить, что среди очень важных моментов книгоиздательских не только Вячеслав Иванов у нас создается, но и Андрея Белого мы не забываем. И только что буквально еще тепленький вышел том литературного наследства, посвященного стиховедческим работам Андрея Белого. И я думаю, что немножечко отстоится, и люди, и кому интересно, посмотрят, почитают. И где-нибудь, наверное, в мае или осенью было бы хорошо сделать серьезную презентацию, так серьезное обсуждение этой новой, очень важной книги. И это уже второе литературное наследство, посвященное Андрею Белому.
и, надеемся, не последняя, и, в общем, как бы исследовательские работы, большая форма. И дальше ария завистника. А почему мы не пропускаем Андрей Белый исследования и материалы? Я думаю, что имеет смысл важным ведущим академическим институтом России продумать этот вариант. Мне кажется, это могла бы быть вполне перспективная и плодотворная
идея. Только что вы все проговорили, государственный план на это
Через год. Мне кажется, это надо как бы так не в угаре решать, но все-таки подумать, и мне кажется, это могло бы быть, во-первых, это справедливо, блок материала и исследования, абсолютно справедливо и замечательно, что Иванов сюда как бы вошел в этот регистр, ну и Андрея Белого тоже, наверное, имеет смысл как-то сюда подключить, или, может быть, их всех объединить в некую большую мегасерию «Серебряный век материала и исследования» с подразделениями и какими-то нитями, которые оттуда идут.
И переименовать Москву в Васюки.
И переименовать Москву в Васюки. Вот.
Еженедельник, белый магазин.
Хорошо.
И сыграть на рояле наконец.
Господа, если нет реплик, высказываний, полемики, пожалуйста.
Друзья, давайте поблагодарим нашу очаровательную хозяйку дома.
Завистническое поведение, но вы сами провоцируете. Вот. Господа, спасибо. Да, и самое последнее. 20...